Глава первая. Вот и прошел целый глупый год. На календаре был конец марта, но зима чихать хотела на этот факт. Бесконечный снег валил, как перья из распоротой подушки, и, превращаясь в нечто сырое и липкое, усердно плевался в окна. Мое настроение соответствовало погоде в точности до последнего снежного плевка. Душевное состояние требовало немедленной исповеди, и я принялась искать телефон, дабы позвонить подруге. Поиск телефона был занятием отнюдь непростым. Мой аппарат имел очень длинный шнур. Я таскала его за собою по всей квартире, телефон мог оказаться где угодно. На этот раз мой желтый, местами облупившийся приятель, оказался в ванной, в тазу, под грудой белья. Вытащив его оттуда, я отнесла аппарат на кухню и поставила чайник. Присев на табуретку, я накрутила номер единственной и неповторимой подруги. «Алло», — сонно пробормотала она. «Еще спишь?» Удивилась я, потом, что на часах был полдень. «Я вчера была у двоюродной сестры, у нее личная драма». «И вы напились», — закончила я. «Личные драмы у сестры происходили раз в неделю, иногда чаще». «Так, выпили немного», — зевнула Тая. «У тебя что-то случилось?» «Да». Я мрачно разглядывала заплеванное снегом окно. Сегодня я хорошенько обдумала свои перспективы на будущее. И что? Их нет. Совсем никаких. Я никогда не стану богатой и знаменитой. Никогда не смогу прожигать жизнь на всю катушку. Я помру в нищете и безызвестности. Сена, чего это с тобой? Подруга неприлично, с подвыванием зевнула. А того. И прекрати зевать. «Понимаешь, я хочу жить красиво, хотя бы иногда. Хочу есть пищащих устриц и плесневелый сыр. И запивать настоящим шампанским. Не из ларька. Неужели я недостойна хоть капельки счастья? Я хочу быть богатой. Сена, кажется, тебе на грудь опять прыгнула жаба. Плесневелый сыр я ела, гадость, и ты вполне можешь себе это устроить, вытащи из холодильника кусок обыкновенного и положи в теплое место. Через пару дней можешь наслаждаться. Это совсем не то, я хочу есть сыр, который заплесневел в Париже. Надо срочно что-то делать, жизнь так коротка. Ее надо прожигать хотя бы иногда, хотя бы раз в месяц. Нет, лучше раз в полгода. И оставь в покое мою жабу. Она имеет право на существование, как любое живое существо. Что ты решила сделать? Тая перестала зевать, и ее голос немного напрягся. «Говори, решила купить Омара». «Выдала я». «Чего? Омара Хайяма? Книгу?» «Я хочу прожигать жизнь, а не читать, как ее прожигали другие. Хочу купить Омара, такого большого рака. Они продаются в супермаркете у метро». «Зачем он тебе? Будешь дрессировать? Тебе собаки мало? Ты вообще знаешь, чем эти гады питаются?» «Тая». Застонала я от непроходимой дремучести подруги. «Я не собираюсь покупать живого, я куплю дохлого омара и съем его». «Бе-е-е!» — раздалось в трубке. «Может, конечно, и бе», — с достоинством ответила я, «но все-таки я это сделаю». «Все понятно. Если это улучшит твое самочувствие, буду рада». «Когда собираешься за покупкой?» «Прямо сейчас. Я старалась не смотреть в гадское окно». «Погода ужасная. Может, подождешь?» «Не могу. Я моментально потрачу зарплату, и прожигаться будет ни на что». «Ну, мысленно с тобой». «Приехать не хочешь?» «Попозже, ладно? Я еще не проснулась окончательно». «Ладно». Я повесила трубку и посмотрела в коридор на безмятежно храпящую собаку. Лаврентий никак не намекал на прогулку, поэтому я быстренько собралась, осторожно переступила через блаженно дрыхнущего сенбернара и вышла из квартиры. На улице действительно было скверно, но я твердо решила довести дело до конца. До самого супермаркета я размышляла об Омаре и о том, почему же именно эту идею я вбила себе в голову. Но останавливаться и придумывать что-нибудь другое было уже поздно. Если меня куда-то понесло, я буду нестись до конца, даже если впереди бетонная стена. Народа в магазине было мало, никто не мешал мне бродить вдоль прилавков, в эйфории предвкушения встречи с куском красивой жизни. В отделе рыбы и морепродуктов я это увидела. Штук 5 омаров разных размеров лежали горкой. Рядом красовался ценник с надписью «Лобстер» и «Цена». А таких один известный юморист сказал: «Не поймешь, это цены или номера телефонов». «Девушка», — обратилась я к продавщице, — «скажите, омары и лобстеры — это одно и то же или нет?» Она как-то странно посмотрела на меня и пожала плечами. Это можно было расценить как угодно. Выхода не было, я выбрала среднего, потом подумала и взяла самого большого, решив не мелочиться в прожигательстве. Мой новый друг был замороженным и тяжелым для собственного успокоения, я продолжала величать его омаром. На оставшиеся деньги я купила бутылку пива, пару лимонов и поехала домой. По пути я напрягала память, пытаясь вспомнить, как же варятся раки. Вспомнилась кипящая вода, соль и укроп. Дома я достала самую большую кастрюлю, решив предоставить почетному гостю максимально комфортные условия, налила воды и бросила пучок завядшего укропа, который был давним жителем моего холодильника. Лаврентий сразу же усек, что хозяйка снова затевает что-то глобальное, и быстренько убрался под письменный стол, который давно приспособил под свою будку. Пока вода закипала, я разглядывала омара. Он лежал на столе, с усами в разные стороны, с устрашающими клешнями и каким-то недобрым взглядом круглых глазок. Наверное, при жизни он не отличался добрым нравом. Вода закипела, я бухнула в кастрюлю соль и аккуратно опустила туда омара. На всякий случай я прикрыла его крышкой, и наружу остались торчать только усы. Сколько варить страдальца, было неизвестно, оставалось верить интуиции. Налив в бокал пива, я заняла дежурный пост на табуретке. Омар тихо булькал, я время от времени приподнимала крышку и проведывала его. Постепенно по кухне стал распространяться какой-то загадочный запах. Я тщательно принюхивалась, потом из комнаты пришел Лавр и тоже стал принюхиваться. Через полчаса мне в голову стали приходить сравнения омара с яйцом. Ни у того, ни у другого не поймешь, сварились или нет. И тут до меня дошло, что красный он не от рождения, раньше он был зеленым, значит, омара уже кто-то сварил до меня. Похвалив себя за сообразительность, я аккуратно выудила омара и положила на большое блюдо. Украсив веточками укропа и торжественно водрузив красивую жизнь на середину стола, я посмотрела на Лавра. На морде сенбернара читалась только настороженность и больше никаких эмоций. Иногда он поразительным образом напоминает мою подругу.